Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі, на годиннику 14.16, сьогодні 14 грудня 2022 року, і саме в цей момент розпочинається програма «Запитання і відповіді» з Олексієм Анатолійовичем Волченко. Олексій Анатолійович, вітаю вас.
Добрий день.
Отже, програма «Запитання і відповіді», шукаємо разом відповіді на ваші питання. Вже маємо перший телефонний дзвінок із Кушугума від Валентина. Валентин, ви в прямому ефірі, ми слухаємо вас.
Да-да, Женя, приветствую вас, и Анатольевича тоже. Я по такому-то вопросу. Я сталкиваюсь с свидетелями Иеговы. Я хочу спросить вас, как вы считаете, их возрожденные они люди, или я считаю, что они заблужденные люди? Потому что перекручивают Библию. Это первое. Второе. Перекручивают, не признают Иисуса Христа как Бога. Триединство Духа Святого отвергают. Не признают праздники. Не отвечают на вопрос медицине, когда нужна помощь. Оказати медицині, що кров треба переливати.
Пропадає в нас потрошку зв'язок. Валентин, мабуть, пропав зовсім. Але питання, в принципі, було почуте. Олексій Анатолійович, будь ласка, що ви можете сказати на цей рахунок?
Це дуже важливий і цікавий вопрос. І ви знаєте, саме, так скажем, нехорошо то, что одни верующие осуждают других верующих. И когда одни верующие считают, что они более верующие, чем другие верующие. Вот. И я понимаю, откуда это берется. На самом деле это не то, что личная позиция Валентина или какого-то конкретного человека. Это процесс научения, потому что их так научили. То есть это... Учителя так научили, поэтому написано, немногие делайтесь учителями, потому что подвергнетесь большему осуждению. Это учителя так научили судить другие конфессии. Кто научил, что одни верующие правы, другие неправы? Кто научил, что одни конфессии правильные, другие неправильные? Отдельно взятому человеку это в голову бы не пришло. Кто научил, что одни верующие спасутся, другие не спасутся? Кто научил, что православные, что католики против протестантов, и что протестанты вообще от дьявола? А кто научил протестантов, что ортодоксы не спасутся? Вот. И поэтому кто-то научил, что свидетели Иеговы, или там мормоны, или все остальные христианские конфессии, они... не спасутся. Кто научил их осуждать? Кто научил, что там адвентисты, что если не исполнять субботу, то не спасешься? Кто научил пятидесятника, что если не говорят языками, то не имеют Духа Святого, значит, не спасутся? И так далее. Откуда это все? Откуда это все взялось? Это потому, что так научили. И научили это, этому учителя. Отдельно взятому человеку это в голову просто не придет. Осуждать другого. Почему? Потому что Библия, она вся богодухновенна. И написана она мужами Божьими, водимыми Духом, Духом Божьим. И понять ее, Библию, можно только Духом Божьим. И то, что там кто-то признает, не признает. Они признают, что Иисус Христос есть Господь и Спаситель. Слава Богу, значит, мы, они искуплены кровью Иисуса Христа. Написано 1 Иоанна 4:15. «Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Господом, Сыном Божьим, то Он пребывает Бог. А они исповедуют, что Иисус Христос — это Сын Божий». Ну так почему вы решили, что они не спасутся или они там не, как-то не так поступают? У Якова в 3 главе написано, есть мудрость Божья, а есть мудрость не Божья. Иакова 3 глава, 12, по-моему, стих. 13. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалите и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Итак, что мы видим? Что учитель, который проповедует истину, но осуждает других, имеет сварливость и зависть к другим конфессиям, то, что написано, то лжет на истину. Поэтому давайте быть очень внимательными и поступать так, как Иисус поступал. И как Он поступал? 1 Иоанна 2 глава 3 стих. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. А какая Его заповедь? Любите друг друга так, как Я возлюбил вас. А Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Он доказал нам свою любовь, когда мы были еще грешниками, когда мы были нечестивы. И кто говорит, что я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А Иисус сказал: не судите, да не будете судимы. Ибо каким судом судите, и таким же вы будете осуждены. Представьте весь суд Господу. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Именно любовь Божия, не человеческая, а Божья. Из всего узнаем, что мы в Нем. И кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать, как Он поступал. Как вы думаете, Иисус Христос принимает свидетелей Его? Или Он лучше принимает баптистов, или православных, или пятидесятников, лучше, чем свидетелей Иеговы? Он разве лицеприятен? Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. А кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Итак, спасение только вот в этом, в новом сердце, в чистом сердце, в таком сердце, как Иисус бы поступал бы. А кто не любит, тот еще, получается, не спасен, тот еще не достиг, тот еще во тьме. 1 Иоанна 3, 14. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. И не важно, какой ты конфессии. Но если ты любишь, то ты спасен. Если не любишь, то не спасен. И если человек целует иконы, но любит и служит ближнему, то он спасен. А если человек знает все Писание и делает все-все правильно, но не любит, то он еще не спасен. Хорошо? Давайте вот так рассуждать. И если учитель научит учеников осуждать других, то что будет с таким учителем? Матфея 18:6. Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Вы представляете? Вам не страшно? Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня? Свидетели Иеговы веруют в Иисуса Христа. Поэтому немногие делайтесь учителями. Поэтому, вы знаете, это все тайны как бы человеческие, которые говорят, что там кто верит, что Иисус Бог, кто не верит. В Писании нет условий того, что тот, кто верит, что Иисус есть Бог, тот спасен. Этого в Писании нету. В Писании есть: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Господом и поверит, что Бог воскресил его из мертвых, тот спасется. Это в Библии свидетели Иеговы есть. Я сам это проверял. Поэтому вот у них это написано, И вот так Иисус нам определил верить. А то, что узнать, что Иисус – это Бог, это откровение, которое не каждый до этого достиг. Это великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Это не просто то, что вы прочитали, что Иисус – Бог. Это должно быть прописано в сердце. Это надо быть благочестивым настолько, чтобы Дух Святый нам открыл, что Иисус – это Бог. Так написано, что «дабы вы, соединенные в любви, познали, в чем состоит тайна Бога, Отца и Христа». Так вот, слова «Отца» там нету. Там написано «познание тайны Бога Христа». Это тайна. Это тайна, это не знание разума. Это откровение, и откровение свыше. Поэтому давайте так. Иисус сказал, не судите. Не судите никого, чтобы не быть осужденным. Даже Иисус сказал, я не сужу никого. Это вы судите по плоти. И поэтому давайте не судить никого. Тем более, даже не зная, о чем мы говорим. И если мы приняли Иисуса Христа, то давайте исполнять Его. Если мы любим, мы должны поступать, как Он поступал. Если мы имеем заповеди Его и исполняем заповеди Его, то тогда Иисус придет и обитель в нас сотворит. Римлянам 14:19. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Давайте искать вот этого мира. Мира между всеми верующими и исповедующими Иисуса Христа Господа.
Дякую за питання і за відповідь. Продовжуємо разом далі. Маємо ще один дзвінок наразі від Олега з Хмельниччини. Олег, ви в прямому ефірі.
І в мене таке питання. Дивіться, в моїх церквях пастирялі служителя, я їх не осуждаю ні в коєму разі. Вони кажуть, що в одних церквях кажуть, можна приймати заповідь Божу тіло і кров Господь, помолившись. В другої церкві говорить, вам не заповідь з другої церкви. Или еще что-то там нельзя делать по нашим законам. Вот скажите, пожалуйста, закон любви Божьей для всех один или для всех? И будет ли, если не поступает по законам Божьим, или поступает по законам Божьим, Господь осудит их или не осудит? Как вы думаете?
Спасибо за вопрос, Олег. То есть вопрос состоит в том, что можно ли всем принимать причастие? Так я понимаю, да? То есть в этом состоит вопрос. И надо ли запрещать или не надо запрещать принимать причастие? И в разных конфессиях, безусловно, по-своему поступают. Правильно или неправильно, конечно же, мы не имеем права что-либо говорить на этот счет, потому что каждая конфессия или каждый пастор, каждый священник, который пасет паству, он чувствует, как правильно поступать, как неправильно поступать. Вот. Поэтому мы не будем говорить, как правильно. Но я хочу сказать вообще о причастии. Давайте мы попробуем разобраться, что это такое. И вот 1 Коринфянам 11 глава написано таким образом, с 20 стиха. Павел говорит, далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. То есть вы как-то собираетесь неправильно, ну, неправильно вы собираетесь вкушать вечерю Господню. Как-то вы неправильно. И вот давайте мы подумаем, как Павел видит, что значит неправильно принимать причастие. Вот Павел нам определил. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Вы как-то неправильно. Итак, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. То есть мы видим, что идет речь просто об ужине. То есть вечеря Господня – это когда верующие просто собираются вместе и общаются, и кушают, и рассуждают, потому что, ну, на Востоке вечеря – это близкая беседа, да? То есть и на этой близкой беседе рассуждают о Христе. И что значит неправильно? Что всякий, кто прежде других съест свою пищу, а другой приходит чуть-чуть позже, и он голоден. И дальше Павел говорит: «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию, унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю». То есть мы видим, что Павел говорит: подождите, если вы хотите там сильно кушать, так дома покушайте. А когда вы приходите в церковь, это чтобы для того, чтобы общаться друг с другом. И кто-то нуждается, кто-то голоден, его надо накормить в первую очередь. И дальше Павел уже пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал: примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, и сие творите в мое воспоминание. И также чашу после вечери сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда вы только пить будете, в мое воспоминание». То есть идет речь о том, что когда вы собираетесь вместе в церкви, и вы собираетесь, накрываете стол, то вы должны за столом общаться о Христе. Не о выключениях, включениях, воде, генераторах, еще о чем-то там, одежде, пище, детях и так далее, а в воспоминании о Христе. Когда мы кушаем, когда мы пьем. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, вы смерть Господню возмещаете, доколе Он придет. То есть мы, когда собираемся, мы общаемся о Христе, который умер за нас. Умер за нас, за все наши грехи. И поэтому дальше говорит Павел: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». То есть когда мы не рассуждаем о смерти Христа, о боли Христа, о кресте Голгофском, на котором Господь наш был распят и понес все наказание наше на себя, то тогда мы как бы мимо проходим, мимо благодати Божией. И это и есть недостойно, недостойно против тела и крови Господней. И да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. То есть тут двойная позиция. С одной стороны, тело Господне – это Христос, это то, что Его тело было вознесено на крест, и все грехи наши были на Нем. С другой стороны, это тело Господне – это Церковь, где есть голодные, где есть неимущие, которых надо кормить и за которыми надо заботиться. И поэтому кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем. То есть тот, кто думает только о себе, не рассуждая о кресте, о Христе, об Иисусе Христе, взявшем грехи наши на крест, и не рассуждая о ближнем своем, который голодный, тот пьет себе осуждение. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю Господню, друг друга ждите. И если кто голоден, пусть ест поест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. То есть что мы видим? Осуждение тогда, когда кто-то ест, а другой голоден. Вот это осуждение. И от того из вас многие болеют и немало умирают. Вот в чем смысл причастия. Причастие – это тогда, когда мы причащаемся ко Христу. А что значит причаститься ко Христу? Что значит причаститься ко Христу? Это значит любить ближних и заботиться о них. Носите бремена друг друга, и тем самым вы исполните закон Христовый. Что значит любить Господа? Это любить друг друга. И если вы говорите, что любите Господа, а не любите друг друга, это ложь. Поэтому причастие – это вечеря, вечеря любви. Вечеря Господня – это идет речь о том, что когда мы собираемся, то среди нас Господь. И мы вместе со Христом общаемся, заботимся, молимся, рассуждаем, исследуем Слово Божье, помогаем друг другу, носим бремена друг друга, молимся друг за друга, а тем более, конечно, чтобы все были сыты и накормлены. Поэтому, если отвечать на ответ на вопрос Олега по поводу того, что кому-то запрещать, кому-то не запрещать причастие, ну, мы должны понять смысл причастия, прежде чем запрещать или не запрещать. А смысл — это вечеря любви. Как можно кого-то не пустить на вечерю любви, если он пришел ко Христу? Понимаете? Он пришел ко Христу, он не пришел к вам. И а вы все являетесь членами тела Христова. И поэтому, как Христос принимает всех нас, всех нас. Вы знаете, что Иуда тоже был на причастии. И Бог Иуде тоже ноги помыл. Поэтому, если Господь дал причастие Иуде, если Господь помыл ноги Иуде, то что ж мы, лучше, что ли, или святее Христа? Поэтому все, кто хочет причаститься к телу Христовому, мне кажется, всех надо пускать и проявлять любовь Христову.
Дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Продовжуємо разом. Ну, ми маємо ще одне питання від нашого слухача з Львівської області, від Віталія. Я прочитаю сам допис. Слава Богу! Дякуючи Богу і працівникам радіо «Еммануїл», зв'язок добрий. І ще хотів спитати ось таке питання. У Біблії багато віршів, але там якби для всіх. А чи є певні слова від Духа Святого на певні події в певний час? Або прямо для нас самих?
Ну, ви знаєте, я думаю, що в Біблії всі стихи, вони направлені на нас, на кожну конкретну ситуацію і в кожен конкретний час. І прямо для нас самих. Біблія – це духовна книга. Она написана как и для всех, так и для нас лично. И для именно конкретной нашей ситуации. Ну, например, Бог учит нас смирению. Да, Он говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Это можно рассматривать как объективно для всех, да, а можно рассматривать для вас лично, для вашей конкретной ситуации. Вот, что вы должны смириться перед супругом или супругой, или перед родителями, или перед братьями, или перед родственниками, или перед пастором, или еще перед кем-то, или перед тем, кого вы обидели, или перед соседом на лестничной клетке. Вот, то есть Бог гордым противится смиренным, дает благодать. Если вы хотите жить под благодатью, да, то надо смириться. Надо почитать другого высшим себя, высшим себя. Это не объективно, то есть это объективная информация, но это лично для меня, вот конкретно я там обиделся на кого-то или считаю, что я лучше, чем вот тот сосед. А Библия говорит, почитай другого высшим себя. И это конкретно мне сказано по отношению к тому соседу, перед которым я считаю, что я выше его, потому что он там пиво пьет или курит на лестничной клетке, или еще что-то там делает. И я считаю, что я лучше, а он хуже. А Библия говорит, нет, ни в коем случае. Иисуса тоже обвиняли, а что это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Вот. То есть Бог не лицеприятен. И Бог нам говорит, смиритесь, да? И кто хочет из вас быть большим, да будет всем слугой. Кто хочет быть первым, да будет всем рабом. Вот можете себе представить? Ты хочешь ближе быть к Богу? И надо почитать другого выше себя. Вы знаете, легко почитать выше другого, там, знаете, пастора там, или начальника, или какого-то знатного человека. Да? А не написано, что почитайте только выше себя тех, которых вы считаете, что они лучше вас? Нет, надо почитать всех и тех, которые, как вы считаете, хуже вас. Поэтому, вы знаете, каждая конкретная ситуация, она отражена в Библии. А Библия, она как раз открывает нам каждую конкретную ситуацию в нашей жизни. Ну, допустим, Римлянам 12:17. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». Ну, перед всеми. Никому не воздавайте злом. Ну, никому. Даже если вас обидели, даже если вас там обругали. Но пекитесь о добром перед всеми, даже перед плохими. И если возможно, с вашей стороны, делайте все, чтобы быть в мире со всеми людьми. Вы все сделали, чтобы быть в мире. Не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне мщение, я воздам», говорит Господь. Итак, мы видим, что Бог вообще говорит: подождите, вы не должны мстить за себя, отдайте место гневу Божьему. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жажден, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это написано как и для всех, так же это написано для нас, для меня лично, для вас лично, для вашей конкретной ситуации. Потому что если вас обидели или поступили с вами несправедливо, это не значит, что надо обижаться, ссориться, а надо сохранять мир, стараться. Это не значит, что надо мстить в отместку, а надо предоставить суд Господу. И если зло одолевает вас, то надо срочно сделать добро тому, на кого вы разозлились. Написано: не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, а напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вы хотите наследовать благословение? Это ваше призвание — благословлять тех, которые вас ругают. Это наша личная инструкция к жизни. Петр говорит, что это призвание наше в каждой конкретной ситуации. Написано: не судите, не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте, прощены будете. Это как для всех, так и для конкретной каждой ситуации по отношению к соседу, к супруге, к братьям, к сестрам, к работникам, соработникам, на работе, в церкви и так далее, к соседям. Итак, если мы не видим конкретного ответа на свою проблему в Слове Божьем, это всего лишь значит, что мы не хотим поступать так, как велит нам Слово Божье. Мы делаем вид, что в Слове Божьем нет ответа на мою конкретную ситуацию. Это лукавство. Вы знаете, у раввинов есть такая пословица. Они говорят: мы считаем безвыходной ситуацию, если ответ на этот вопрос в Слове Божьем нас не устраивает. Вот. Тогда мы считаем, что ситуация безвыходная. Но на самом деле Библия больше, чем наша жизнь, больше, чем ваша жизнь, больше, чем все ваши проблемы. Библия дает ответ на все вопросы нашей жизни. Поэтому просто надо смириться. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Все заботы наши, ваши возложите на Него. Поэтому, вы знаете, Бог на самом деле в каждой ситуации. Нету такой ситуации, в которой нету Бога. Вот. И поэтому нам просто надо смириться. Смириться и понять, что Он уже давно ответил на этот вопрос. И вы давно знаете ответ на этот вопрос. Но просто он вам не нравится. И вы делаете вид, что вы не знаете ответ. Вы знаете, хорошо-хорошо знаете этот ответ. Поэтому если вы смиритесь, вы найдете покой душам вашим.
Дякую, Олексій Анатолійович. Знаєте, ще про що подумав? Є таке поняття, як принцип. Так, принципу, як кажуть, це правила раціонального підходу до любих дій або явищ, які повторюються знову і знову у схожих обставинах. І я ось так подумав, сам для себе відповідаючи на це питання, що, можливо, я і не знайду в Біблії свого особистого імені, так, і звернення прямо до себе, але у світлі представлених принципів, які частину з яких ви тільки що нам висвітили, звичайно, кожна людина зможе знайти відповідь на своє питання і на свої обставини. Просто мої думки в голос. Ну що ж, час підходить майже до завершення, але ще є у нас одне питання. Ми сьогодні підіймали тему щодо радості. Хотілося б також запитати це питання і у вас, Олексій Анатолійович. Питання звучить наступним чином. Як продовжувати радіти, зберігати радість, підтримувати її, так, знаходячись в сьогоднішніх обставинах, коли тиск, коли виклики, неочікувані обставини, ну і взагалі війна?
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, это очень интересный и очень важный вопрос. Как быть все-таки в радости, невзирая на все обстоятельства, которые происходят? Давайте так, мы опять же возвращаемся к такой концепции, что Господь говорит: «Мир мой даю вам не так, как мир этот дает вам». Да, то есть Бог перевел нас из этого мира в свой мир. Он говорит: «Я забрал вас от мира, и вы уже не от мира сего. Я забрал вас от мира. В этом мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир тем, что я дал вам свой новый мир». Итак, радость только в новом мире. Радость в Господе, сила наша, да? «Всегда радуйтесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:16-17-18. То есть мы всегда радуемся, потому что мы в Господе. Мы радуемся, потому что мы в Господе, да? Потому что Он благословил нас своей благодатью, Он спас нас, Он вытащил, Он дал нам жизнь вечную, Он простил нам грехи наши. То есть если сегодня умрем, слава Иисусу, мы попадем к Нему, пока мы в теле, мы устранены от Господа. То есть желаю разрешиться и быть со Христом. Радость наша в Нем, не в этом мире. В этом мире вы будете иметь скорбь, Иисус определил. А радость наша в Нем, в том, что Он заберет нас из этого страшного, грязного, нечистого, злого мира, потому что весь мир лежит во зле, 1 Иоанна 5:19. Вот. И Он заберет нас в свой мир, где нету ничего нечистого. Там, где Он отрет всякую слезу, там не будет никакой боли, никакого горя. Понимаете, в чем дело? И поэтому всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. И даже написано у Иакова: «С великою радостью, братья, принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение, а терпение должно иметь совершенное действие». То есть смотрите, какая интересная. Как можно радоваться, когда попадаем в какие-то проблемы? Да? Вот как можно радоваться? Почему, когда мы впадаем в искушение, надо радоваться? Вы знаете, ну я не знаю. Ну, вы, наверное, испытывали в жизни своей, ну, допустим, у вас там какие-то проблемы, а вы хотели, допустим, своей супруге принести цветы. И невзирая на какие-то сложности, вы все-таки смогли принести эти цветы, да? И увидели, как она рада. И вы рады, да? Вот, вот точно так же, когда мы в этих земных проблемах, да, в боли, в скорби, но при том, при всем мы в этих проблемах пытаемся угодить Богу, и когда у нас получается угодить Богу, то мы радуемся, да? Но вот когда мама смотрит на ребенка и сделала что-то своему ребеночку, что-то хорошее, ребенок смеется. Вы знаете, что мама всегда смеется? Потому что ей радостно. То есть мы, когда угождаем Богу, нам радостно. Невзирая на то, как нам больно, невзирая на то, как нам страшно в мире, невзирая на то, какая нужда, холод, скорбь, темнота и все, так, все остальное. Поэтому нам радостно. И когда, еще раз говорю, вы в какой-то страшной нужде, в ужасной нужде, но при том, при всем, вы увидели тоже кого-то нуждающего и поделились, и вы получили радость. Почему? Потому что вы знаете, что угодили возлюбленному Богу. Из-за того, что мы угождаем Богу, мы знаем, что Он радуется. А когда мы знаем, что Он радуется, и это и есть наша радость, да? Вот. Радость человека в благотворительности его. И поэтому, вы знаете, мы должны понять, что радость это не радость этого мира. В этом мире мы будем иметь скорбь. Иисус так сказал. Более того, по причине умножения беззаконий, много вот этих беззаконий, во многих охладеет любовь. Но мы должны держаться этой любви со всей силы. Вот написано 1 Иоанна 4:16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он поступал. То есть вот когда мы поступаем, как Он поступал, то мы в радости. Даже если это больно, даже если это страшно, даже если это смертельно. На самом деле, я думаю, что вы все испытывали в жизни такие моменты, когда вы поступали по воле Божьей, и вы имели свидетельство в себе самом, что вы угодили Богу. И вы имели эту радость, то, что вы победили страх, победили жадность, победили голод, холод. Вы победили и отдали кому-то, и прославили Иисуса Христа тем, что вы поступили так, как Он поступил. И вы сразу же получаете радость в сердце. Итак, еще раз. Коротко, радость. В этом мире в радости мало, потому что этот мир лежит во зле. А радость наша в Господе, в Божьем мире. И вот это духовное, да, помышление плотские, суть смерти, помышление духовной, жизнь и мир. И вот это наша радость в Божьем мире, перед глазами Христа. То есть Он стоит на вас и смотрит, и говорит: «Добрый, верный раб, войди в радость Господина, потому что ты поступил так, как я поступил». Это и есть наша радость. Вот в этой радости нам надо радоваться, потому что эта земля закончится, и мы по плоти все умрем. Это не так важно. А важно соблюсти вот эту любовь Божию, сохранить, собрать себе сокровища на небесах добрыми делами и поступками такими, какими проговорил нам поступать Иисус. И вот это сокровище, если мы будем собирать на небе, будучи живя здесь, еще на земле, и в этом наша радость. И чем больше мы будем совершать вот это добро, чем больше мы будем поступать по Слову Божьему, побеждать самого себя, тем больше и больше будет на самом деле нашей радости.
Дуже дякую, Олексій Анатолійович. Хотілося б на кінець нашої програми у цьому світлі зачитати один вірш. Апостол Павло колись писав до церкви в Колосі, перший розділ з 9-го вірша. «Ми не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнанням Його волі в усякій мудрості і духовному розумінні, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити Йому в усьому, приносячи плід кожною доброю справою та зростаючи в пізнанні Бога». Дякую вам за відповідь і дякую вам, дорогі радіослухачі, за вашу участь, дзвінки, дописи, за ваше бажання знати краще Біблію, знати краще Бога, щоб міцніше Його любити, догоджати Йому і, звичайно, в цьому радіти. Долучайтеся до майбутніх обговорень в запитаннях і відповіді, задавайте свої питання, телефонуйте і пишіть. Нагадуємо, що програма «Запитання і відповіді» проходить кожної середи і кожної суботи після 14:00. Будемо чекати на вас.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою:
radio@svitle.org.